Крым реалии. Крымский вечер с радио Крым реалии.
Здравствуйте, наши радиослушатели и зрители. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Рябовская. И сегодня в выпуске.
Главы подконтрольных России администрации назначены в Красноперекопском и Первомайском районах, а также в городе Щелкино.
Глава российской администрации Симферополя Елене Проценко назначили пятерых заместителей.
И четверым крымским политзаключенным в России нужна срочная госпитализация, заявляет украинский омбудсмен.
Напомню, что на полуострове, по крайней мере на севере полуострова, нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube «Крым Реалии». Ну и, конечно же, заходите на сайт «Крым Реалии». Там тоже можно нас слушать, смотреть, а еще читать материалы, которые выходят по итогам наших радиопрограмм.
И звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Глава подконтрольных России администрации назначены в Красноперекопском и Первомайском районах, а также в городе Щелкино. Главой российской администрации Первомайского района депутаты местного райсовета вновь назначили Елену Крестьянинову. В эфире телеканала «Крым-24» эта чиновница рассказала, что своими главными задачами считает освоение бюджета и завершение капитальных ремонтов, которые сейчас осуществляются в районе.
На сегодня заканчивается финансовый год 2019, поэтому первоочередные задачи будут освоение бюджета, закончить реконструкцию, капитальный ремонт тех объектов, которые у нас сегодня идут. В дальнейшем будем строить работу на совершенствование административного управления, на реализацию тех планов, которые мы поставили перед собой, на улучшение условий инфраструктуры нашего района, на встречи с каждым жителем, для того, чтобы реализовывать их желания, задачи, которые они будут перед нами ставить. То есть планов очень много.
Елена Крестьянинова возглавляла подконтрольную России администрацию Первомайского района с сентября 2016 года. До аннексии Крыма России с 2010 по 2014 годы была главным специалистом прокуратуры этого района.
И сегодня также стало известно, что главой подконтрольной России администрации Красноперекопского района снова стал Сергей Беданец, который занимал эту должность с ноября 2014 года. Создание рабочих мест и ремонт дорог, по словам Беданца, это те сферы, на которые он намерен обратить внимание в первую очередь.
Одни из самых важных, на мой взгляд, это прежде всего создание комфортных условий для бизнеса, создание новых рабочих мест для людей. Это социальная инфраструктура, это ремонт дорог прежде всего. Больше всего занимаются в проблемах ремонт дорог у жителей, граждан не просят ремонта. Ну, а также условия создания для отдыха, занятия спортом. Задач очень много. Бюджет и отдых.
О Сергее Беданце известно, что до аннексии Крыма России с 2010 по 2014 годы он занимал должность заместителя председателя Красноперекопской районной государственной администрации. До этого работал как частный предприниматель, а в 90-е годы служил в вооруженных силах Украины.
То есть принимал присягу. Также сегодня был переназначен глава российской администрации города Щелкино. Эту должность снова занимает Владимир Загребельский. А чиновнике известно, что он является членом партии «Единая Россия», а в 2014 году после аннексии Крыма России местные власти наградили его медалью за защиту Крыма. До 2014 года Загребельский занимал разные должности на предприятии «Восточно-Крымская энергетическая компания».
Прямой эфир.
Главе российской администрации Симферополя Елене Проценко назначили пятерых заместителей. За эти назначения сегодня на внеочередной сессии проголосовали депутаты подконтрольного России местного совета. Первым заместителем главы российской администрации Симферополя стал Сергей Бажан, который работал на предприятии «Крымгазсети» и занимал ранее должность замминистра топлива и энергетики Крыма. Сообщается, что Бажан будет курировать вопросы экономики и финансов в Симферополе. Вторым заместителем стал Дмитрий Иванов, который ранее работал заместителем заместителем директора по капитальному строительству предприятия противооползневое управление. Прошу прощения. Свои должности заместителей в Российской администрации города сохранили Инна Смаль, Сергей Титаренко и Татьяна Сухина. О том, какие задачи поставлены перед командой заместителей главы администрации города, крымским СМИ рассказал председатель подконтрольного России Симферопольского городского совета Виктор Агеев.
Оперативно назначили сессию, чтобы они приступили к работе сразу же, чтобы не останавливалось движение жизнеобеспечения города Симферополя в канун Нового года, праздничные дни. И, конечно, необходимо сверстать бюджет на последующие годы. Очень важно, поэтому должна быть полностью команда, которая работает.
Глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Браценко сегодня рассказала, что также рассматриваются кандидаты на должность шестого ее заместителя. По словам чиновницы, шестой заместитель будет курировать вопросы, связанные со спортом, молодежью, культурой и внутренней политикой города.
Напомним, что Елена Браценко возглавляет подконтрольную России администрацию Симферополя с 25 октября этого года. За ее кандидатуру проголосовали все 34 депутата Симферопольского горсовета, которые присутствовали в тот день в зале заседаний.
Новости.
Сергей Аксенов подписал указ о ликвидации Крымсельхознадзора. Служба по земельному и фитосанитарному надзору будет упразднена с 1 января 2020 года. Соответствующий документ опубликован на портале российского правительства Крыма. В указе также отмечено, что провести ликвидацию службы необходимо до конца марта следующего года.
В сентябре 2014 года подконтрольное России правительство Крыма утвердило положение о службе по земельному и фитосанитарному надзору. Основными задачами службы является государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, осуществление надзора в области семеноводства в отношении сельскохозяйственных растений и осуществление карантинной сертификации продукции.
Знаешь, Лен, тут очень интересный вообще вопрос, почему появился такой указ. Я думаю, в одной из следующих программ мы постараемся разобраться с этим, потому что земли сельскохозяйственного назначения не исчезли в Крыму, да, то есть ими не перестали пользоваться, может быть, ими по-другому пользуются сейчас, по сравнению с чем с периодом до 2014 года. Но, тем не менее, фитосанитарный надзор тоже остается. Кто вот этим всем будет заниматься? Ну, и вообще, почему так происходит, почему была ликвидирована вот эта служба, я думаю, что мы постараемся все-таки ответить на эти вопросы, сделаем это в ближайшем будущем.
Крым в центре внимания.
Крымским политическим заключенным в России нужна срочная госпитализация. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Фейсбуке. По информации украинского омбудсмена, состояние здоровья существенно ухудшилось у некоторых украинских политзаключенных из аннексированного Крыма. Речь идет о Джемиле Гафарове, Сервете Газиеве, Энвере Амерове и Асане Яникове. Все они являются фигурантами так называемого дела Хизбут-Тахрир.
По информации Людмилы Денисовой, Джемиль Гафаров, который содержится в СИЗО Ростовской области, находится в преддиализном состоянии, нуждается в срочной госпитализации. Также, по словам украинского омбудсмена, у Энвера Амерова и Асана Яникова, которые находятся в следственном изоляторе Симферополя, имеются проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства.
В своем сообщении Людмила Денисова уточнила, что уже обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь. Реакции российского омбудсмена на обращение Людмилы Денисовой пока нет.
Прямой эфир.
В Крыму готовится судить крымско-татарского активиста из Судака Эльвира Аметова. Ранее, 27 сентября, российские силовики провели в его доме обыск. Как сообщила адвокат Ленора Янгулатова, в четверг, 7 ноября, в подконтрольном Кремлю мировом суде Судака состоится заседание по делу Эльвира Аметова, который также является председателем Судакского регионального отделения Меджлиса крымско-татарского народа.
В судебной повестке, которой располагают Крым Реалии, написано, что Эльвира Аметова обвиняют по статье об административном правонарушениях, в которой идет речь о, цитирую, нарушении сроков представления налоговой декларации.
Напомним, что действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за незаконных обысков домовладения Эльвира Аметова. Во время следственных действий российские силовики у активиста изъяли якобы для экспертизы удостоверение членами Меджлиса крымско-татарского народа, а также музейные экспонаты и некоторые документы.
Российские силовики не впервые проводили обыски в доме Эльвира Аметова. Первый обыск выпуск состоялся в декабре 2015 года, когда крымско-татарский активист находился в больнице. В мае 2017 года к нему снова приходили силовики и задержали его сына.
Крым в центре внимания.
Освобожденный в Крыму журналист Алексей Назимов отказался от планов выезжать на материковую Украину. Об этом он рассказал в интервью «Крым Реалии». Ранее, напомним, Алексей Назимов и экс-депутат Российского городского совета Алуште Павел Степанченко были фигурантами так называемого дела алуштинских вымогателей.
По словам Назимова, после освобождения из следственного изолятора он планировал поехать в Запорожье. Однако его планы были сорваны, поскольку при освобождении журналисту повредили украинский паспорт. Назимов предполагает, что в связи с этим выехать из аннексированного Крыма ему будет сложно.
Но если у него есть украинский паспорт, то украинские пограничники его в любом случае, как украинского гражданина, пропустят на территорию материковой Украины. Даже если у человека нет украинского паспорта, он все равно является гражданином Украины. Об этом нам неоднократно заявляли делать такие заявления представители Государственной пограничной службы Украины. Напомним, что редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова и депутата Российского городского совета Алушты Павла Степанова Панченко задержали 4 октября еще 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Назимов якобы вымогал деньги у представителя алуштинской организации партии «Единая Россия» за неразглашение сведений, поручащих членов этой партии. И Назимов, и Степанченко отрицали свою вину.
3 октября этого года в связи с отбытием наказания вышел на свободу Павел Степанченко, а 1 ноября из следственного изолятора освободился и журналист Алексей Назимов. Полную версию интервью с ним можно прочитать на сайте «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Главой Всероссийского казачьего общества стал атаман, который принимал участие в захвате Крыма. Речь идет о Николае Долудея. Указ о его назначении подписан президентом соседней России Владимиром Путиным и опубликован на российском портале правовой информации. Согласно документу, правительство соседней России за 3 месяца должно обеспечить размещение органа Всероссийского казачьего общества в Москве и предоставить ему в этом году субсидии из федерального бюджета на осуществление его деятельности.
Видео опубликовано на сайте Кубанского казачьего войска. Николай Долуда рассказал, что казаки под его предводительством участвовали в так называемой, цитирую, «охране Чангара, перекопа с оружием в руках». Также его имя упоминается в отчете украинской правозащитной организации «Крымсос», где Долуда был назван одним из лиц, которые ответственны за похищение крымских татар.
Новости.
В Крыму мать и сын получили по 7 лет колонии по обвинению во взятке сотруднику ФСБ. Речь идет о жителях Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. Сообщается, что подконтрольной России Евпаторийский городской суд признал собранные следствием доказательства достаточными и приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был также признан виновным в даче взятки группы лиц по предварительному сговору в крупном размере и незаконном хранении оружия. Он получил наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По версии обвинения, в мае этого года мать с сыном попытались вручить начальнику отдела управления ФСБ в Евпатории 420 тысяч российских рублей за якобы не привлечение данного мужчины к уголовной ответственности. Подозреваемые были задержаны 28 мая этого года сотрудником ФСБ России в момент передачи денег.
Сообщается, что осужденные могут обжаловать приговор. Публичных комментариев евпаторийцев или их защиты по поводу решения суда нет. За 5 лет в аннексированном Крыму за коррупционные преступления осудили более чем 650 чиновников.
Прямой эфир.
В российском правительстве Крыма сообщают о возможном закрытии 7-колодезинской нефтебазы под Керчью. Об этом крымскому информационному агентству сообщили в подконтрольном России Министерстве информационной политики Крыма. По информации ведомства, вероятное закрытие нефтебазы связано с многочисленными обращениями граждан на ухудшение состояния здоровья.
В Министерстве информации Крыма добавили, что Керченская межрайонная природоохранная прокуратура проводится проверка деятельности нефтебазы. Понятно, что и одно, и другое ведомство ведомства, оно является под контролем России. В ходе проверки экологи установили факты превышения годового выброса по оксиду азота в более чем 5 раз, по оксиду углерода более чем 8 раз, а по бензопирену в 2,5 раза. В ведомстве уточнили, что подобные правонарушения предусматривают приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.
По информации агентства, заключение с описанием выявленных нарушений направлено в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Также соответствующая информация направлена российскому прокурору Крыма.
Как сообщают крымские СМИ, вот эту семиколодезинскую нефтебазу выкупили российские инвесторы в 2015 году. Сама эта нефтебаза, она находится в поселке Ленина. Это райцентр, то есть это не сама Керчь, это райцентр, который находится рядом с Керчью, центр Ленинского района. Почему семь колодезей? Потому что это вот еще довоенное название этого поселка, то есть не было там Ленина, но еще вот раньше так называлось. И станция, она так и сохранила вот это название. На самом деле это калька с крымско-татарского семь колодезей, ну вот так перевели на русский язык, как семь колодезей. И название вот этой железнодорожной станции осталось, и вот для нефтебазы она тоже семиколодезинская, хотя на самом деле все это поселок Ленин. Но, значит, вот эта семиколодезинская нефтебаза была выкуплена, земельный участок тоже был выкуплен российскими инвесторами в 2015 году, и одновременно с этим начались работы по модернизации предприятия с целью увеличения объемов перевалки нефтепродуктов. После реконструкции предприятие заработало снова, в разы увеличив объемы работ. Кроме того, на территории нефтебазы появилась установка по производству битума из отходов перегонки нефти и угольной смолы. И тут очень важно сказать, что несмотря на то, что заявлялось о том, что, значит, производство было модернизировано там, да, и нефтебаза была модернизирована, на самом деле люди стали жаловаться больше на работу этой самой нефтебазы, говоря, что им стало, ну, вот, невыносимо дышать именно в последнее время. Ну, что это, все, наверное, да, все новости, которые у нас поместились в первый блок нашей программы, а далее будет Елена Римовская. Елена Римовская вам расскажет, знаете, вот о чем? Я вот сейчас сделаю сегодня такой анонс. Вы знаете, вот говорят, вот в Крыму Крым богат лечебными грязями. А вот Елена Римовская расскажет вам сегодня про нелечебные грязи, которые, ну, на самом деле отравляют жизнь не только крымчанам, но еще и севастопольцам. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Есть такой YouTube-канал Крым Реалии. Если вы на него подписаны и если вы поставили просьбу о том, чтобы вам приходили извещения, то вы точно получили, смотрите этот эфир по извещению из YouTube-канала. Но трансляция нашего эфира для тех, кто не любит YouTube или почему-то не пользуется, доступна также на Facebook-странице Крым Реалии. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность нам позвонить. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. И вот Александр Янковский, он зашифровал нашу тему, вот использовал там какие-то метафоры, эпитеты относительно лечебных, нелечебных грязей. Но мы будем говорить сегодня опять о ситуации, связанной с очистными в городе Севастополе. Неоднократно уже даже в этом году мы на эту тему говорили, но никак не могут найти подрядчика в российские власти Севастополя для строительства, реконструкции старых очистных и строительства новых очистных в Балаклаве. Вот в очередной раз в Севастополе объявлен конкурс на поиск компании, которая будет строить канализационные очистные сооружения южные. Согласно графику, сдача построенного объекта запланирована на декабрь 2022 года. Пишет севастопольское издание «Примечание». В то же время, как обращает внимание вот это местное издание, срок строительства 40 месяцев с момента заключения контракта, а контракт пока не заключен. Согласно документации, строительство будет вестись по старому проекту, разработанному еще в 2017 году компанией РТ «Экос». И будем мы еще дальше говорить о том, что к этому проекту было много вопросов. И некоторые представители севастопольской общественности рассчитывали на то, что если в конце концов найдут подрядчика, то проект будет пересмотрен. Подконтрольный России исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев ранее, ну, не так давно, заявил, что строить объекты вот такого типа в России способны всего несколько компаний, а компании ищут в России. Ситуацию усложняет еще и то, что проект строительства, несмотря на то, что он вроде как был разработан в 2017 году, не финализирован. Давайте его послушаем.
Провели огромную предварительную работу, более там 15 компаний представили свои возможности и готовность участвовать в аукционе. По нашим оценкам, от 3 до 5 компаний могут выйти по тем критериям, которые будут установлены. Прежде всего, это опыт реализации подобных объектов свыше 1 000 000 000 рублей. Предстоит заказчику еще серьезная работа по допроектированию, соответственно, КОСов, потому что большое количество технических вещей нужно будет доделывать. Но это будет в рамках реализации контракта, который мы обязаны начать уже реализовывать в этом году.
Согласно конкурсу, победителю обещают аванс, все-таки 10%. Его выплату разбили на несколько этапов. Я в этом контексте напомню, что реконструкция очистных сооружений в Севастополе должны были начать еще в 2018 году. Это один из объектов Российской федеральной целевой программы по Севастополю. Для работ нашли подрядчика. Это была компания «Биотехпрогресс», которой успели даже выплатить аванс. Вот почти 30%, около 2 миллиардов российских рублей. Однако по факту проектом компания в прошлом году фактически не занималась, якобы из-за каких-то финансовых трудностей, а вот эти 2 миллиарда российских рублей аванса разместили на счетах банка с отозванной лицензией. Контракт с «Биотехпрогрессом» на данный момент расторгнут, но 2 миллиарда пока никто не вернул, а «Биотехпрогрессом» занялась прокуратура. Новое российское руководство Севастополя в лице Михаила Развожаева вначале вообще исключало выплату аванса компанию-подрядчику, что опять-таки ставило, ну, то есть возникал вопрос, кто согласится строить, заниматься таким серьезным проектом, если не заплатят аванс. Но сейчас вот по данным примечаний речь идет о том, что 10% аванса компании, которая согласится заняться очистными в Севастополе, уплатит. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Говорим сегодня о ситуации с очистными в Севастополе и о том, как вот это вот затягивание процесса с их строительством влияет на здоровье севастопольцев в том числе. К нам по телефону присоединяется журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как продвигается история сейчас со строительством очистных? Правильно ли я понимаю, что в этом году несколько раз объявляли конкурс на поиск подрядчика, но пока его так и не нашли?
Ну да, совершенно верно. Дважды конкурс был признан несостоявшимся ровно по той причине, что ни одна компания-подрядчик не подала заявку на участие в этом конкурсе.
Звучали ли какие-то, ну вот, названия компаний, которые могли бы таким строительством заниматься? Потому что, ну вот, по словам господина Развожаева, список из таких компаний в России, где ищут подрядчика, это 3-5 компаний, которые могли бы заниматься.
Нет, я таких названий не слышал пока что, никакой конкретики не звучало. Более того, если я правильно понимаю и я правильно уловил смысл карточки, которая размещена в сети, карточки с условиями конкурса, то проект, который был составлен компанией, он остается неизменным. Несмотря на то, что в РИО губернатора Развожаев говорил о том, что будет перепроектирование. То есть этот проект, который неоднократно критиковался с разных позиций и по причине разных недостатков, как технологических, так и юридических, он остается актуальным. И тогда какие, ну, если вводные не меняются, мне вообще сложно представить, какой подрядчик и по какой причине этот подрядчик захочет участвовать в этом конкурсе, если при тех же вводных дважды конкурс оказался провален.
Ну, вопрос в том, в уже существующем проекте очистных вы думаете, что не могут найти подрядчика, или в условиях, возможно, реализации этого проекта? Что не так с проектом 2017 года?
Ну, во-первых, изначально некоторые эксперты говорили о том, что этот проект конкретно был составлен под компанию «Биотехпрогресс». Ну, то есть для того, чтобы конкурс прошел на предсказуемых, по предсказуемому заранее пути и привел к предсказуемым заранее результатам, так это можно назвать. Вот. С другой стороны, если мы говорим о технологических причинах критики этого проекта, речь шла о том, что компания «Биотехпрогресс», под которую он писался, она специализировалась прежде всего на каких-то локальных маленьких очистных сооружениях, малогабаритных. Вот. Для поселков, в том числе и коттеджных, например, это указано было на сайте. В том числе и проектировщик, кроме того, кстати говоря, специализировался на проектах вот именно таких небольших сооружений, локальных. Да. Вот. Ну и, соответственно, ученые российские, которые анализировали этот проект, они приходили к выводу, что как раз-таки проект написан вот под такие очистные, но просто увеличены масштабы. То есть объем этих очистных, ну, искусственно увеличены цифры. При этом технология оставалась неизменной. Кроме того, когда на практике начинали пытаться строить эти очистные, начали менять некоторые цифры, в частности, например, глубину выброса вод. То есть изначально, там, по-моему, они должны были выбрасываться на глубине 90 метров, потом эта глубина уменьшилась там до 67, если не ошибаюсь. То же самое было и с длиной самой трубы. Длина трубы с момента захода в воду, то есть до определенной длины, до определенного расстояния в море. То есть изначально это было где-то 1,5 километра вглубь, позже тоже на несколько сот метров эта труба укоротилась. То есть тоже начали задавать вопросы, ответов на которые так и не получили.
Ну вот, когда вы говорите, что, возможно, этот проект создавался под компанию «Биотехпрогресс», на данный момент, ну, если следить, да, за этой историей, создается впечатление, что вопрос по «Биотехпрогрессу», ну, потому будет ли эта компания заниматься реализацией, он закрыт, да, компания фигурирует вообще в расследовании. Сейчас не могут, то есть уже несколько конкурсов, которые не состоялись, не нашли подрядчика. Слышно ли что-то от местных севастопольских властей относительно того, как они пытаются привлечь компании российские, которые могут быть потенциальными подрядчиками в этом проекте?
Ну, собственно, вы озвучили отчасти эту информацию. Губернатор просто заявил о том, что они ведут переговоры. Как я понимаю, переговоры эти велись кулуарно, я имею в виду еще до, естественно, официального объявления конкурса. Собственно, по итогам этих переговоров была озвучена информация о том, что только несколько компаний во всей России способны выполнить проект такого масштаба. Вот. К чему в итоге привели эти переговоры, может показать только результаты проведения этого конкурса. Вот. Какой-то конкретной информации с переговоров до официального публикования карточки на госзакупках я не слышал.
Спасибо вам большое. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на связи с радио «Крым Реали». Мы сегодня говорим о ситуации с очистными сооружениями в Севастополе. Я напомню, что это один из объектов Российской федеральной целевой программы по Крыму и Севастополю, на который выделено около 7 миллиардов российских рублей. Почему мы вообще об этой истории говорим? Потому что по Севастополю, наверное, не будет преувеличением сказать, что это самый такой масштабный проект строительства в рамках реконструкции строительства в рамках Российской федеральной целевой программы. Кроме того, есть эта история с 2 миллиардами российских рублей аванса, которые были уплачены, и пока, как это выглядит, ну, по крайней мере, сейчас, эти деньги, ну, пропали. Хотя уверяют, что, возможно, их вернут, но там очень сложные какие-то юридические процедуры. Поэтому мы на эту тему и говорим, и вот интересно, что это уже вот энный по счету конкурс в этом году, который проводят для того, чтобы найти подрядчика. Я напомню, что действующие очистные сооружения в Севастополе были построены 50 лет назад, и с тех пор они выполняют только механическую очистку стоков, не выполняют биологическую, что очень важно для экологии в том числе. В Балаклаве же очистка вообще не производится, и вот этот проект, он выглядит таким образом, что должна быть проведена реконструкция очистных сооружений Южной и построены очистные сооружения в Балаклаве. С 2015 года очистные сооружения Южные – это объект федеральной целевой программы развития Севастополя. Сооружения планировали реконструировать, частично достроить, оборудовать выпуск сточных вод в море, ну и, как я уже отметила, построить очистные сооружения в Балаклаве. К нам по телефону присоединяется Иван Камелов, глава общественной организации «Золотое сечение» в Севастополе. Иван Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по вашему мнению, вот в чем сложности в поиске подрядчика для реконструкции и строительства очистных сооружений в Севастополе?
Ну, на сегодняшний день реконструкция очистных сооружений столкнулась с реальностью и, по всей видимости, коррупционной составляющей, потому что ранее заключенный контракт на очистные сооружения расторгнут по причине того, что деньги, перечисленные авансом, попали в ненадежный банк. Напомню, что очистные сооружения действительно были построены более там, 60 лет назад, и не во время Советского Союза, не во времена Украины, никто так и не приступил к их реконструкции. Они попали в программу, федеральную целевую программу, но на сегодняшний день фактически работы не ведутся, и мы надеемся, что данные работы будут возобновлены. На сегодняшний день на торги выставлен проект реконструкции. К сожалению, по нему тоже есть вопросы, потому что эти вопросы задают и экологи. С их точки зрения проект несколько устарел, есть более современные технологии, но в любом случае реконструировать очистные сооружения необходимо, и необходимо это делать в ближайшее кратчайшее время.
Я напомню нашим слушателям, что вот не так давно, 17 октября, суд Ростова-на-Дону арестовал на 2 месяца бывшего главу департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. Его подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южное». Задержали его 15 октября и грозит ему сейчас до 10 лет лишения свободы. Иван Николаевич, у меня к вам вопрос, как севастопольцы отреагировали на задержание Тарасова и действительно ли мог он быть причастен к какой-то вот такой вот схеме, если мы говорим о предыдущем опыте реализации этого проекта компании «Биотехпрогресс»?
В любом случае, глава департамента – это его подвет, ну, это его ведомство, и заключение контракта происходило через его департамент. Хотя понятно, что, скорее всего, бенефициары находятся несколько выше, чем директор департамента, и вопрос только в том, станет ли директор департамента козлом отпущения, или будут найдены более, ну, скажем, влиятельные его покровители.
Если позволите, вот небольшой еще такой вопрос. Вы сказали, что строительство этих сооружений очень важно для Севастополя. Как вот севастопольцы ощущают на себе ситуацию с очистными, с их отсутствием, например, в Балаклаве? Можно ли сказать, что она с каждым годом ухудшается, или это как-то на стабильном уровне держится, проблемы, связанные с этим?
Действительно, с каждым годом ситуация ухудшается. Это связано в первую очередь с тем, что за 23 года нахождения Севастополя в юрисдикции Украины не было предпринято никаких мероприятий по модернизации очистных сооружений. При этом разрешения на строительство выдавались просто тотально. Строились новые объекты, которые фактически подключались к старым сетям, которые не справлялись с этой нагрузкой. И когда в 2014 году Севастополь вошел в правовое поле Российской Федерации, эта проблема стала очень острой. Именно поэтому очистные сооружения попали в федеральную целевую программу для того, чтобы их модернизировать.
Ну, видите, они попали в федеральную целевую программу, но был этот негативный опыт с биотехпрогрессом, а сейчас уже энный конкурс на протяжении этого года, под вопросом, потому что нет пока компании-подрядчика, которая могла бы согласиться этот проект реализовать. Вот как вы считаете, можно ли как-то повлиять на ситуацию, чем-то привлечь потенциального подрядчика?
Я думаю, что это вопрос скорее больше лежит в плоскости политики, и нужно просто тех подрядчиков, которые в состоянии реализовать этот проект, стимулировать, потому что многие подрядчики, способные реализовать этот проект, на сегодняшний день не готовы работать на территории полуострова Крым по причине того, что боятся попасть под какие-то санкции, в том числе международные, связанные с реализацией таких проектов на территории Крыма и Севастополя, к сожалению. Поэтому в Севастополе на сегодняшний день нет тех подрядных организаций, которые готовы, которые способны были бы реализовать этот проект. И, конечно же, в первую очередь речь идет о привлечении подрядных организаций с материка.
Спасибо большое. Это был Иван Камелов, глава общественной организации «Золотое сечение» в Севастополе. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем историю, связанную с реконструкцией и строительством очистных сооружений в Севастополе. Почему мы об этом говорим? Потому что строительство, реконструкция существующих уже очистных сооружений под названием «Южное» и строительство новых, вот с нуля фактически, очистных сооружений в Балаклаве – это один из ключевых объектов Российской федеральной целевой программы по Севастополю. Бюджет этого проекта около 7 миллиардов рублей. Вроде как нашли в прошлом году подрядчика, это была компания «Биотехпрогресс», но компания проектом по факту не занималась, тем не менее компании перечислили 2 миллиарда рублей аванса. Эти деньги, как оказалось, перечислили на счет в банке, у которого были проблемы, и на данный момент эти деньги недоступны, хотя контракт с «Биотехпрогрессом» уже расторгнут. И вот сейчас проводят конкурс на поиск нового подрядчика, но это уже не первый конкурс в этом году, пока никто на эту работу не согласился. Вы слушаете «Радио Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
К нам по телефону присоединяется Николай Парицкий, министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым в 2010-2011 году. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот наш предыдущий спикер Иван Камелов из Севастополя, он сетовал на то, что одна из проблем, связанных с влиянием проблемы с очистными в Севастополе на жизнь севастопольцев в том числе, что до 2014 года Украина якобы ничего не делала с этой проблемой. Известно ли вам что-то об этом? Действительно ли это было так?
Ну, вы знаете, я немножко с ним не согласен, потому что... Ну, во-первых, я скажу следующее. Больше мне приходилось заниматься очистными и коммуналкой в самом Крыму. В Севастополе на то время оставался административной единицей, у которой было свое руководство. Но, тем не менее, мы понимали и знали, что происходит в Севастополе. Поэтому я немножко в курсе. Я не согласен с тем, что ничего не делалось. Я знаю, что готовились очень большие проектные решения были по очистным как Севастополя, так и Балаклаве. Я знаю ситуацию в Балаклаве, в которой, к сожалению, действительно это продолжается. Это было в те годы, это есть сейчас, все это течет в море, неочищенное. Механическую очистку, как вы ее говорите, называете, ну, она не соответствует действительности и тем требованиям, которые на сегодняшний день действительно к очистным относятся. По Крыму я с удовольствием поделюсь, потому что, наверное, впервые за историю Украины и Крыма самого были выделены очень колоссальные средства. Это впервые было. Это при руководстве Василия Ильича Джарты, ныне покойного. 1,2 миллиарда был выделен на Крым на строительство так называемых очистных сооружений шайбы. Это энвиротеховские технологии, которые позволяли на то время полностью очистить стоки. И они начаты, их строительство было начато при Украине. Самая маленькая, это верхнесадовая пилотная была очистная шайба. Она и сейчас, насколько я знаю, существует. Не знаю, в каком она состоянии работает. Нет, были начато строительство и не закончено. Шайбы в Орджоникидзе, брошенное строительство России, оно не продолжается. Было на 80-90% готовность по шайбе комплекс «Утес», это малый маяк, который полностью обеспечивал очистными весь угол, вы говорите, это часть этого региона. Было начато строительство в Ленина, было начато строительство канализационного коллектора в Судаке, который позволял, с последующим строительством этих шайб, которые позволяли, если бы закончили, полностью очистить от этой проблемы Судак, Орджоникидзе, тот регион, Коктебель в том числе, были запланированы строительства двух шайб 10-15 тысяч кубов в Керчи. которые также проблемой являются для кирчан, это очистные, которые существуют.
Если позволите, вот возвращаясь к теме Севастополя, я вас попрошу еще на один момент обратить внимание. Вот исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя, он когда рассказывал о том, какую компанию ищут сейчас вот в России для того, чтобы этими очистными занялись, он сказал вот что, далее цитата. «Более 15 компаний представили свои возможности, подтвердили готовность участвовать в аукционе. По нашим оценкам, от 3 до 5 компаний могут выйти на конкурс. Наши критерии – это прежде всего опыт реализации подобных проектов свыше миллиарда рублей. Единицы компаний могут похвастаться таким опытом. Мы надеемся, что зайдут серьезные игроки. Кто-то станет из них победителем. В ближайшее время на этот аукцион мы будем выходить». Это он анонсировал. У меня вопрос. Если, ну, на данный момент, я просто не знаю, насколько вы располагаете ситуацией по России, такие игроки в России, и действительно ли может для них проблемой быть статус Крыма и тот момент, что им за работу в Крыму и в Севастополе могут угрожать санкции?
Ну, я не согласен с этим. В России действительно есть компании очень мощные, которые знают, что такое очистные сооружения, и даже новейшие технологии, которые существуют. Возможно, речь идет о том, что они боятся использования. Дело в том, что самая современная технология, это, как правило, европейские. Вот это, наверное, будет камнем преткновения. Смогут ли россияне заменить полностью технологию или воспроизвести ее у себя, или же будут продолжаться санкции, каким-то образом это будет использовано. Вот это, может быть, и является камнем преткновения. Но компании, которые выполняют полный перечень строительных работ с учетом монтажа технологии и все остальное, они в России есть.
Спасибо.
Есть очень мощная компания в Ленинграде, есть очень мощная компания, насколько я знаю, что сейчас в Ростове-на-Дону компания, которая строительная, занимается этим. В Москве есть компания. Наверное, все-таки больше политическая и больше вот эти санкции, которые существуют на сегодняшний день.
Спасибо вам большое. Это был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма в 2010-2011 году. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» говорим о проблеме с поиском российской компании-подрядчика для реконструкции и строительства очистных сооружений в Севастополе. Напомню, речь идет о том, чтобы реконструировать уже существующие очистные сооружения под названием «Южное» и построить новое очистное сооружение в Балаклаве, где сооружений очистных нет вообще. Не так давно в пресс-центре РИА Новости Крым пресс-конференцию дал замдиректора Морского гидрофизического института Российской академии наук Антон Георг Копулос. И вот он, говоря о стоках, которые загрязняют море, а он считает, что для Черного моря это огромная проблема экологическая, он отметил, что при планировании очистных сооружений важен рациональный подход. Давайте послушаем подробнее.
Оказывая негативное влияние на окружающую среду и морскую, мы, первое, должны стараться снизить этот уровень негатива. Второе – это проработать компенсирующие меры. Вот с точки зрения сброса сточных вод, я пока альтернативы реальной, с учетом существующей ситуации, я не вижу. Но делать это надо правильно. Что значит правильно? Во-первых, сами очистные сооружения должны быть на достаточно высоком уровне. И вода должна проходить в том числе химическую очистку и биологическую, поступая в... Второй момент – это где располагать выпуск глубоководный сточных вод. Это очень серьезный аспект. Правильно его размещать над уровнем плавающим сероводорода и под уровнем пикноклина. Жидкий грунт, пикноклин, хорош тем, что он в случае аварийного разрыва выпуска, или, например, если сточные воды, авария произошла на самих очистных сооружениях, значит, в этом случае пикноклин, его уровень, будет держать загрязняющие вещества и не будет позволять им всплыть к поверхности и загрязнять побережье.
Я напомню, что вот когда мы говорим об очистных в Севастополе, об этом проекте, то предварительно речь идет о том, что проект будут реализовать по плану, который был, ну, предварительно составлен в 2017 году. И вот тогда к этому проекту возникли вопросы, в частности, и по тем критериям, которые только что назвал ученый Морского гидрофизического института. На вот этой вот же пресс-конференции на прошлой неделе Антон Георг Копулос, ученый Российской академии наук, не исключил, что скачок в статистике инфекционных заболеваний в Севастополе этим летом и ухудшение качества воды на пляжах связаны, в частности, с проблемами на очистных.
Есть ли взаимосвязь между неочищенными водами сточными, которые включают в себя все продукты жизнедеятельности человека, химические моющие средства и вспышкой заболеваний инфекционных различных в разные периоды? В тот момент, когда пикноклин не покрывал вот этот разрыв, я думаю, что взаимосвязь есть, она присутствует. То, что с этого могло попадать при определенных обстоятельствах, да, оно могло доходить до городских пляжей Севастополя. Вы знаете, этот год выдался неудачным. Вот если брать 2018 год, пикноклин большую часть времени и сезонов, он был над разрывом аварийным, выше глубины 30 метров. Это позволяло избежать вот этих негативных последствий.
Разрыв, о котором говорит Антон Георгополос, это история, о которой мы вам этим летом уже рассказывали, о прорыве глубоководного коллектора в Голубой бухте, который этот прорыв и разлив вот этих вот нечистот, не будем, скажем так, как это есть, было видно из космоса. И об этой истории мы рассказывали вам. Я напомню только, что в конце августа в Севастополе была зафиксирована вспышка менингита. В инфекционной больнице Севастополя находилось 16 детей с таким диагнозом. Однако тогда департамент здравоохранения местный выражал сомнение о том, что источником этого вируса могло стать море. Я резюмирую мнение российского ученого относительно сточных вод в Севастополе, что это сейчас одна из главных проблем для Черного моря в Крыму на сегодня. И строить вот эти очистные сооружения в Севастополе нужно как можно скорее. Это одна из причин, почему мы об этой, по этой теме эту тему берем в эфир. К нам по телефону присоединяется украинский эколог Алексей Ангурец. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот ситуация по Севастополю такова, что существующие уже очистные сооружения, которые там есть, они проводят механическую очистку, но не проводят биологическую. Что это значит на практике и какие риски это может представлять для здоровья жителей Севастополя?
Ну, скорее всего, очистные, я думаю, это один из вариантов тех более-менее стандартных очистных сооружений, которые строились еще в советское время, и которые, с одной стороны, я могу судить, я детально не знаком именно со строением очистных крымских, о которых идет речь, но понимаю общую картину
логику,
и
да.
Общую логику, да. То есть, исходя из этого, это, как правило, достаточно устаревшее оборудование, которое, опять-таки, как правило, не модернизировалось со времен, ну, скажем так, десятилетиями. И мы имеем проблематику в Украине в целом с качеством воды, и пресной воды. И я думаю, это аналогичная ситуация с той, которая сейчас в Крыму и связано с загрязнением возможным Черного моря. О чем здесь стоит говорить? Ну, безусловно, что сточные воды, попадающие без очистки, они, соответственно, являются источником как проблем для биоты, ну, для, скажем так, для природных обитателей, так и для человека, который пользуется пляжами, скажем, ну, пользуется той морской водой. И современные очистные, естественно, они требуют не только механической очистки, они требуют и биологической очистки для того, чтобы качество воды, ну, приближалось, скажем так, максимально возможно приближалось к природной.
Ну вот можно ли говорить о том, что может быть действительно связь между тем, что плохая ситуация с очистными и с выбросом стоков в Черное море и инфекционными заболеваниями в этом городе? Мы рассказывали этим летом, в частности, о том, что время от времени в Севастополе закрывали пляжи в связи с подозрениями, что там могли быть обнаружены какие-то вирусы или какие-то холерообразные организмы. Действительно ли эти вопросы могут быть взаимосвязаны или это, ну, преувеличение?
Они непосредственно, конечно же, необходимо изучать ситуацию конкретно в этой, ну, в этой точке и проводить исследования по этим очистным на этих пляжах. Но если говорить об общих тенденциях или, скажем так, логической связи, то, конечно же, попадание неочищенных стоков – это возможная причина влияния на здоровье и возникновения инфекционных заболеваний. К тому же мы видим, что практически каждый год все более теплое лето, ну, повышение температуры, а повышение температуры, оно также способствует, ну, скажем так, способствует возникновению заболеваний и ухудшению ситуации. Это очень остро мы видим по пресным водоемам в Украине. Я думаю, что это определенным образом касается и Черного моря.
Вот буквально последний к вам такой вопрос, если позволите. Я боюсь сейчас ошибиться, кто делал это заявление, кто-то из местных чиновников в Севастополе, относительно того, вот как быть с тем, что качество воды в море желает лучшего. И вот этот чиновник севастопольский, он сказал примерно такое: море само о себе позаботится. Что происходит с этими стоками, когда они попадают в море? Действительно ли можно сказать, что вот море, как часть мирового океана, минимизирует вред, которые ему наносят такие вещества?
Ну, с одной стороны, биосфера, система достаточно стабильная, и она может поглощать определенный уровень, назовем их так, загрязняющих веществ, или, скажем так, веществ чуждых ей. Но где-то же есть предел этому. Это вообще большой экологический вопрос, где предел там насыщения и предел антропогенного влияния и давления на биосферу. Мы зачастую его не знаем, а перейдя этот предел, мы придем к катастрофическим действиям. Да? Какой-то потенциал самоочищения есть у любого водоема и у Черного моря. Но насколько близко мы подошли к этому пределу, и насколько мы насытили уже там Черное море, в данном случае неочищенными водами. Это же тоже природный процесс, у которого есть и в нем участвуют в том числе и природные компоненты. Там микробоциноз тоже определенный, там, которые тоже постоянно в состоянии стресса, постоянно, по сути дела, их возможности сокращаются. Поэтому я бы не рассчитывал сугубо на природный потенциал, исходя из все возрастающего антропогенного давления на Черное море и вообще на биосферу.
Спасибо большое. Это был украинский эколог Алексей Ангурец. Вот мы поговорили о таком экологическом аспекте проблемы, которая есть в Севастополе. Это старые очистные сооружения, построенные еще в советские времена, и отсутствие очистных сооружений вообще в Балаклаве. Я напомню, что говорили мы сегодня также о том, что продолжаются в Севастополе поиски со стороны российских властей компании-подрядчика, которая будет строить, реконструировать существующие очистные сооружения, строить новые. Один из наших спикеров высказал предположение, что, возможно, эти российские компании, которые могли бы заняться проектом, боятся санкций, связанных со статусом Крыма. Еще один из наших спикеров сказал, что есть еще вопрос о том, что для строительства таких мощных объектов нужны европейские технологии, и есть ли возможность их использовать в условиях, когда Крым аннексирован, это вопрос. Будем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Слушайте нас на частоте 105.9 FM, а также на нашем сайте круглосуточно. Смотрите прямые трансляции наших программ на странице в Facebook и на канале в YouTube. С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И с нами еще и Сергей Аксенов, который, оказывается,
Лена Римовская.
Он с нами практически всегда. Но не мы в этом виноваты. Дело в том, что на этой неделе подконтрольной России глава Крыма узаконил подарки самому себе любимому.
Это как-то связано с разделением обязанностей,
видимо,
которые,
да,
он недавно принял?
Отныне подарки Сергею Аксенову можно дарить, и он сможет себе оставлять, в сумме, стоимость которых этих подарков не будет превышать 3000 рублей. На самом деле не очень много.
3000 российских рублей для наших слушателей, которые не понимают российские рубли, что это такое, это где-то 1500 гривен.
Это 1200 гривен всего лишь. Всего лишь навсего, да? То есть 3000
рублей. А в Крыму можно что-то купить на 3000 российских рублей?
Ну, наверное, можно. Хлеб, колбасу и мясо можно какое-то, и молоко еще купить, и масло. Ну, скажем так, минимальная пенсия 8000 рублей.
Так.
Значит, вот более дорогие презенты, если сам Аксенов пожелает, он сможет выкупить у аппарата правительства Крыма. То есть, понимаешь, вот какой-то подарок принесли Аксенову, то, что он должен, у него он должен быть теперь еще иметь такой, знаешь, быть экспертом-оценщиком. Так тут сразу посмотри, вот это 3000 рублей, а все, что дороже, он должен отдавать в аппарат правительства Крыма. Указ о порядке приема, хранения, определения стоимости подарков, полученных главой Крыма на протокольных мероприятиях и в командировках, опубликован вот сейчас на этом сайте российского правительства Крыма. Цитирую. «Сведения о рыночной цене подарка подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается главе Республики Крым по акту приема передачи в случае, если стоимость подарка не превышает 3000 рублей». Конец цитаты. Это все говорится в тексте вот этого самого порядка, ну, узаканивания стоимости подарков.
И если я неправильно поняла с последующего текста вот новости, что оценивать будут в аппарате правительства Крыма, там, наверное, есть какие-то специальные люди, которые проверяют где-то в интернет-магазине, сколько стоил
вы
тот
думаете,
или иной...
Я думаю, скорее всего, по справочнику столяра. Например, там какой-нибудь, ну, не знаю, там седан, лимузин какой-нибудь. Не, ну, точно дешевле 3000 рублей. Точно-точно видел. Где-то на всех сайтах можно дешевле купить, поэтому можно это оставить.
Актер и режиссер Стивен Сигал, или Сигал, как говорят некоторые, стал
послом... А куда
послом...
он Сигал?
Стал послом проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Боже.
Я вот, да, я хотела сказать, что он голливудский актер, и на самом деле вот на определенном этапе развития кино он был таким культовым, да, актером,
но,
потому что...
Наверное, во всяком случае для постсоветского пространства.
Да, как минимум. А сейчас я даже не знаю, можно ли назвать его голливудским актером, потому что, мне кажется, он больше времени проводит в России.
Ну, я смотрел немного его фильмографию, то есть в основном он сейчас снимается в таких фильмах, которые даже не выходят на киноэкраны, это такие вот фильмы, ну, раньше их на DVD-дисках продавали, я не знаю, как сейчас они продаются, ну, то есть вот такие вот фильмы, там, телефильмы можно их назвать, или видеофильмы. Так что, значит, что и к чему его привлекли?
Не возьмусь судить, сказал актер, насколько здесь играет роль мое происхождение, но я всегда любил Россию, напомнил Стивен Сигал. Меня всегда очень занимали русские традиции, культура, история, самое главное, я люблю русских людей, не только из-за моего происхождения. Ага, его дедушка является выходцем из Владивостока. Я этого не знала. По словам Сигала, он искренне привязан к России, и то, что он стал членом Русского географического общества, а он получил членский билет этой организации, для него честь, сказал актер.
Понятно. Но, не знаю, видимо, с господином Сигалом, с его появлением связано появление в Евпатории, возможное появление в Евпатории Силиконовой долины.
Мы вам анонсировали вчера эту новость, но не успели рассказать.
Евпатория.
Силикон и Евпатория.
Да, Евпатория станет центром силикона. Ну, во всяком случае, в ее цифровом понимании. В курортном городе создадут цифровой кластер. Об этом рассказал глава комитета. Слушай, какая скучная новость. Я-то думал, сейчас что-нибудь про силикон будет рассказ какой-то там, про долину и про все остальное. По долинам и по взгорьям. А тут какая-то цифровизация, какой-то глава комитета, какой-то российская Госдума по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, эксперты, связанные с цифровой экономикой, уже ведут соответствующие переговоры с местными властями.
Ладно, давайте к следующей новости. В Керчи прошла выставка умельцев из тюрьмы. Гипсовый Путин, чипсы из фруктов и кресло-качалка из тюрьмы. Вот накануне в честь Российского дня народного единства, которое праздновали в аннексированных России Крыму и Севастополе, прошла выставка продажи сувенирной продукции, выставка продажи с участием предприятий города. Самые крупные предприятия показали образцы своих изделий, которые могут быть популярны у керчан. Об этом передает издание Керчь.ФМ. Матрешки, шкатулки, эмалированные, правильно, да? Кастрюли, а также кресло-качалка и беседка с мангалом от колонии Керченской привлекали внимание посетителей, пишет издание. От народных умельцев были традиционные, всегда пользующиеся успехом, куклы, картины, заколки, броши. Хитом был серо-гипсовый Путин в компании с вождем мирового пролетариата. Керчь.ФМ также резюмирует, что керчане вчера веселились, как умели.
Но не обо всем написала Керчь. Да, не обо всем написала Керчь ФМ. Дело в том, что в честь праздника на концерте в Керчи также были танцы с паспортом СССР.
Погодите, вот нам пишет один из слушателей, что я, он, наверное, смотрит YouTube-трансляцию, так. Оживилась при слове «силикон». Уважаемый слушатель, оживился Александр. Я к этому слову отнеслась абсолютно спокойно.
Я оживился при слове...
При слове «паспорт СССР».
Да. У меня, кстати, был. Слушай, у меня-то был паспорт СССР. А песни о славе России, патриотические темы завели некоторых зрителей, сподвигли их к танцам с красным паспортом СССР. У кого были пары, танцевали вальс, остальные смотрели концерт и подпевали. Передает опять-таки Керчь ФМ. Те, кто пришел с детьми, могли сфотографироваться в тематических фотозонах с балалайкой, самоваром и матрешками. Но это вообще, это мечта на самом деле. Вот это праздник мечты. Балалайка, самовары, матрешка, еще, наверное, боярышник.
А на заметку, у нас есть рубрика такая, на заметку украинским правоохранительным органам. В Крыму опять побывал музыкант из... Бывшей Югославии, как он любит сам о себе говорить, Горан Брегович, побывал он в Крыму и сказал, что, цитирую, надо покупать здесь дом, пока цены низкие. Оказывается, цены на недвижимость в Крыму низкие для Горана Бреговича. Балканский музыкант и композитор прилетел в Крым, он...
Ты знаешь, мне кажется, ему просто сказали, вот ему назвали стоимость за сутки, а он подумал, что это как бы купить вообще тот или иной отель или дом.
Ну, пообщался он в Симферополе с журналистами, сказал, что выступает он по всему миру, пока, наверное, от Исландии до Чили. Что касается России, это и север России. У него нет границ, сказал Горан Брегович, и сказал он, что он задумался о приобретении дома на полуострове. Хорошая атмосфера, здесь пахнет шашлыками. Сказал он. Это не первый визит Горана Бреговича на полуостров. Но и тут стоит отметить, что на материковую часть Украины этому музыканту и композитору, ну, на самом деле, ну, это не будет преуменьшением сказать, что классную музыку он делал, просто его политическая позиция, конечно, вызывает вопросы. Въезд на материковую часть Украины Горану Бреговичу запрещен.
Спасибо вам, Елена Римовская, спасибо. Это была программа «Крымский вечер». С вами были Александр Янковский и Елена Римовская. Мы прощаемся с вами. По крайней
Оживились
мере,
вы, да, когда да. Я сказала, что была классная музыка. Ну, была она, была.
Была, да. До свидания.